Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Украинское общество и постсоветская российская культура. Мы пригласили сегодня в студию известного украинского журналиста, телеведущего, депутата Киевского городского совета Дмитрия Гордона. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Виталий.
Я, на самом деле, именно с вами хотел об этом поговорить. Можно было бы целую, я бы сказал, армию самих деятелей культуры пригласить. Но, с другой стороны, я подумал, что вот вы все эти годы, это, можно сказать, десятилетия, были вот настоящим послом вот этой вот бывшей советской культуры здесь. А суть в том, что вот действительно очень многие из этих людей, которые, наверное, были вашими не только кумирами, но и друзьями, оказались политически чурты. Как вот с этим вот всем, если не сжить, как с этим смириться?
Виталий, на самом деле это большая трагедия. Я считаю, что трагедия их, трагедия нас. Тех, кто выступил на стороне России против Украины, ярко выступил, явно выступил, я бы разделил на три, наверное, категории. Первая категория – это люди типа Табакова, Гафта. То есть люди зависимые, которые в своем возрасте, ну, Табаков, например, он имеет театр МХТ. И он очень не хочет потерять это место. И я его где-то по-человечески понимаю, потому что он явно пересидел, и по законодательству Российской Федерации его могут оттуда легко убрать хоть сегодня. Он цепляется за эту соломинку, и он держится, и он подписывает все, что скажут. И я его даже не хочу за это осуждать. То есть мы с Шендеровичем обсуждали этот момент именно по Табакову. Шендерович ученик Табакова, и он его очень любит по-прежнему. И мы находим ему такое оправдание. Гафт такого наговорил за это время, в том числе интернет-изданию «Гордон», что просто стыдно, горько, обидно за него. Он ушел. Вот лично у меня из души Гафт ушел, его больше нет. Осталось пустое место от Гафта. Это любимые роли, это эпоха целая, но все, его нет, выжженное поле. Вторая категория людей, я их называю дураками. Это люди, которые просто попали в число зазомбированных, одурманенных российской пропагандой россиян, которые просто не понимают вообще, что такое рабское, генетическое рабское сознание миллионов россиян, что такое 37-й год, что этот 37-й год жив до сих пор. Они не понимают этого. Путин для них идол, он их бог. Многие мои друзья, люди, которых я знаю 20-25 лет, с которыми дружу, которые у меня дома часто бывают, я у них, выдающиеся деятели культуры, они говорят такие вещи, которые просто не натянешь никуда. И я понимаю, что кроме вот этого внутреннего рабства, это еще и такой, как Ленин говорил, великодержавный шовинизм. У него была целая статья, посвященная великодержавному русскому шовинизму. Вот это все в них поднялось. Они, видно, и раньше считали, что Украина – это младшие братья. Это люди, на которых держится этот режим. Их даже не надо уговаривать. Им не надо ничего говорить. Они сами подписывают письма. Они готовы всегда голосовать. Они обожают силу власти и власть силы. Третье. Категория людей – это люди убежденные, идейные. Это люди такие, как Иосиф Давыдович Кобзон, например. Человек, которого я считаю своим близким другом. Я скажу вам честно, я очень искренне с вами говорю. Иосиф Давыдович такого наговорил и такого сделал, что это тоже не укладывается в голове. Но мама с папой учили меня с детства никогда не предавать друзей. И я не могу сказать, что после всего, что он сделал, я теперь как-то, знаете, вот по отношению к нему испытываю. Нет. Для меня он остался великим человеком своей эпохи, человеком, который помог огромному количеству людей, человеком смелым, который первым выступал на Даманском острове, когда там были события, который первый приехал в Чернобыль, который первый пошел в Норд-Ост, когда там террористы заложников держали. Я много разговаривал после событий с Иосифом Давыдовичем. Это были разговоры обидные и для меня, и для него. Это была попытка с моей стороны переубедить его, донести до него правду о событиях. Он не принял мою правду, я не принял его правду. Мы остались на своих позициях. Он считает, что меня зазомбировали, я считаю, что его зазомбировали. Он искренне верит в то, что он делает. Он искренне верит в то, что в Киеве бандеровцы ходят по улицам города, что здесь происходят бандеровские шабаши, что в Украине идет гражданская война, что в Донецкой и Луганской областях нет российских войск. Он искренне в это верит. И я не могу его за это осуждать. Нельзя осуждать человека за его убеждение и за искренность. Я для себя решил одно. Надо каждому человеку такого уровня давать право на его ошибки. Он пожилой человек, он больной человек, 10 лет сражается с онкологическим заболеванием. Я думаю, что все это могло сказаться на его мировосприятии. Но моя любовь к нему и моя дружба к нему не ушла.
Тут дело действительно вот в таком общественном взаимоотношении. Лично ваше отношение понятно. Помните, как было в Норвегии с Кнутом Гамсуном? Это была фигура, которая по масштабу, пожалуй, несравнима с Кобзоном. Но и Гамсун тоже, кстати говоря, искренне верил в то, что он делал и говорил. Ведь его некролог Гитлеру был написан тогда, когда это было уже ноль конъюнктуры. Ноль. Это была его вера. Он был, по сути своей, нельзя сказать, что национал-социалистом, но он верил в Гитлера. И норвежцы не могли ему это простить долгие десятилетия. Когда я общаюсь с людьми в Норвегии, они признают, что без Гамсуна нет Норвегии, а с Гамсуном нет норвежской чести. Это ведь очень похожая ситуация. Кобзон, он ведь не из России, он ведь отсюда. Вот в чем дело. Это же вот другая история, чем с Табаковым. Табаков – русский артист из Саратова, а Кобзон – по сути своей, украинский певец из Донецка. Помните его диски с Таисией Повалий? Он поет по-украински лучше, чем многие мастера эстрады.
Эти диски придумал и продюсировал я. Это была моя идея, чтобы Кобзон и Повалий спели на украинском языке лучшие украинские песни. Я даже репертуар им подбирал, и они писали на моих глазах. Это была моя затея. Это все страшная беда. То, что произошло между Россией и Украиной, это беда. И я вам больше скажу, памяти это очень нескоро сотрется. Я не готов прощать тех российских актеров, таких, которые бегут впереди паровоза, таких как Валерия, как Пригожин, как Расторгуев, как Газманов. Я по телевизору, когда вижу их лица, я переключаюсь на другой экран. Я не могу понять, почему так быстро все забывается. Вы знаете, что у меня сегодня в душе? Евгений Кириллович Марчук, с которым мы сделали большое интервью, рассказал мне о том, когда началась перестройка, начали реабилитировать пострадавших людей, расстрелянных и замученных во время 37-го года репрессий. Он был председателем комиссии по Украине. И когда они нырнули в эти дела, которых оказались миллионы, они поняли, что сил их не хватит, и привлекли и студентов, и курсантов высшей школы КГБ. И когда они это все увидели, люди сходили с ума на глазах, потому что это был ад. И вы знаете, я решил, коль уже открыли архивы, посмотреть эти дела. Я попросил руководителя архива СБУ в Киеве подготовить мне 50 дел расстрелянных, замученных людей, киевлян. Я пошел и провел несколько часов там. Я многое понял. Я и раньше знал обо всем этом. Я читал и Шаламова, и Солженицына, и брал интервью многих людей, которые сидели, чьи родители сидели и были расстреляны.
Ну вот что изменилось тогда?
Человек живет в Киеве на обычной улице. Дело. 4 странички, как правило. Первое – донос. Второе, первый допрос, где он все отрицает. Третья бумажка, второй допрос, где он все подтверждает и называет, кто его вовлек в террористическую организацию, кто с ним там находился. Четвертое, приговор суда расстрелять. И пятое, справочка о расстреле. Расстрелян был, как правило, если суд был утром, вечером расстреляли. Если суд был вечером, расстреливали на следующее утро. И самое главное, что изменилось? Я пришел к горькому выводу, что не изменилось ничего. Если сегодня в России, да и в Украине, создастся соответствующая ситуация, это так будет цвести таким цветом, это очень живо, не прошло даром для России, в первую очередь, для Украины, во вторую, крепостное право. Люди в основном, в большинстве своем, остались рабами. Они хотят царя себе на голову, они хотят жить по законам рабства, и с ними пока я не знаю, что можно сделать. Знаете, я скажу еще одну жуткую вещь, наверное. У меня было 3 избирательных кампании. Во время каждой кампании я никогда не сидел дома на печи, я общался с людьми во дворах. Собиралось огромное количество людей. Я еще книжки дарил, подписывал, и выстраивались очереди по 200, по 300 человек. Уровень интеллектуальный, потенциал глубинный такой наших людей, к сожалению, крайне слаб. И если сегодня говорить о том, кто враг Украины, я не знаю, кто в первую очередь, Россия или мы сами.
Вы были на Майдане, приходили туда, да, участвовали в протестном движении.
В обоих Майданах.
Да, и в 2004 году, и в 2014. Да. И тем не менее, вы не видите цивилизационного разлома, да, между страной, где были эти два Майдана, и страной, где их не было.
Вы знаете, что я вижу? Украина ближе к европейским ценностям намного, чем Россия. И обусловлено это и географией в том числе. Потому что географически, кто ближе к Западу, у того более прозападные настроения. Но люди наши, они не готовы, ни к чему не готовы. Почему у нас реформы не идут? Потому что люди не готовы к реформам. Они не хотят жить хорошо. Они хотят воровать, они хотят залазить в бюджет и так далее, и так далее. То есть все пороки.
Имеете в виду вообще верхнюю часть или всех?
Вы знаете, я начинаю всегда с нижней части. Когда-то Евгений Александрович Евтушенко в 90-м году, будучи избранным от Харькова в 89-м, первым, они с Коротичем были первыми народными депутатами СССР от Харькова, демократически избранными, и он мне сказал поразительную вещь. Он сказал, что я ехал в такси и ругал власть страшно. Да когда они закончат? Когда прекратится это безобразие? Да что они уже, когда они? И пожилой таксист обернулся и сказал: Евгений Александрович, вам не кажется, что они — это мы? Они — это мы. И те, кого мы выбираем, это мы такие.
Сегодня вот Харьков вот на прошедших
выборах избрал Геннадия Кернеса.
Да, как это?
Город избрал сегодня человека, который реально делает для населения очень много. Я был в Харькове неоднократно. Я сейчас не говорю о Кернесе, который носит георгиевскую ленточку открытую и призывает к родству с Россией.
Но, по-моему, уже не носят.
Я говорю о Кернесе, который является градоначальником. То, что он сделал для Харькова, это впечатляет. И не признавать это может только человек без глаз, без сердца. Реально в городе прекрасные дороги. В Киеве такого нет. Прекрасные дороги, лавочки, фонари, освещение, подсветка. Город красивый, парки какие. Ну, видно, что этим занимается человек, который, извините меня, в 6 утра или во сколько там объезжает весь город, все это знают. Он реально занимается городом. И проголосовали харьковчане за хозяйственника. Хотя то, что там пророссийские настроения, ни для кого из нас не секрет, я думаю, это тоже играет свою роль.
Когда-то Юрий Михайлович Лужков тоже сказал, что он находится на хозяйственной платформе, а из этой фразы вырос огромный политический клан.
Юрий Михайлович Лужков – легендарная фигура.
Вот тоже, кстати говоря, история с мэром Москвы, который тут всем очень нравился, был таким крупным хозяйственником, всегда повторял, что Крым должен быть российским.
С такими деньгами, которые имела Москва, не быть хозяйственником может, наверное, только ленивый. Финал что вами, касается да. Севастополя, Юрий Михайлович Лужков был, и я уверен, что остается настоящим российским шовинистом, националистом, как и большинство, подавляющее большинство его коллег. Когда-то в 99-м году человек номер два в советской иерархии при Горбачеве, Егор Кузьмич Лигачев, сказал мне парадоксально фразу. Он сказал: Россия сегодня производит ноль там сколько-то целых мирового валового продукта. Какая великая страна, сказал Егор Кузьмич Лигачев, она просто большая. В России происходит, знаете что, люди не понимают на самом деле своего места вот в этом огромном мире. Им кажется, что они великие, что эти просторы, леса, поля, горы, степи и тайга, они дают величие. Но величие дает совершенно другое. Интеллект, возможность произвести что-то, помноженное на этот интеллект, а не запасы нефти и газа. И знаете, что больше всего возмущает вот меня по-человечески? То, что все эти носители русской национальной идеи, которые говорят о том, какая Россия великая и могущественная, и так, и мощная и так далее, дети их учатся за границей, счета за границей, недвижимость за границей. Это какими сволочами надо быть, чтобы иметь все там и говорить о том, как там плохо и тут хорошо. Но почему же тогда все хотят, 630 тысяч россиян подали заявки на грин-карты в последний год? Почему же россияне хотят в Америку? Ведь уехали уже, посмотрите, с 18 года, сколько миллионов людей, кого не добили, сколько миллионов людей оставили эту территорию.
Напомню, что гость нашей сегодняшней программы – журналист, телеведущий, депутат Киевского городского совета Дмитрий Гордон, ведет программу «Дороги к свободе» Виталий Фортин. Война может завершиться. Вот эта вся донбасско-крымская авантюра завершится. А вот то, о чем вы говорите, вот глубокое недоверие, оно останется. А тем не менее, это соседние страны. И это отчуждение, прежде всего, культурно-цивилизационное, оно может оказаться более серьезным последствием происходящего, чем политические авантюры.
Я не знаю, когда прекратится эта взаимная ненависть, потому что ненависть сегодня и с одной стороны, и с другой. Я, кстати, многим своим российским друзьям, Иосифу Давыдовичу Кобзону в том числе, я говорю: послушайте, ну представьте себе, ну есть же какие-то в мире договоренности, какие-то законы, они должны работать. Но есть договоренность о неприкосновенности границ. Почему к нам на территорию приходят чужие войска и отнимают у нас часть территории? На каком основании? Потому что, они говорят мне, там люди хотят быть с Россией. Я говорю, не исключено, что люди на Сахалине хотят быть с Японией, а люди в Карелии хотят быть с Финляндией, а люди в Калининграде хотят быть с Германией. Я даже очень даже не исключаю этого. Но никто туда не приходит, ни Япония, ни Германия, ни Финляндия, не отнимает свои же земли. Никто же не говорит, что Крым не был в составе России. Был он в составе России. Но есть же международные договора. Но если ты сегодня не держишь слово здесь, завтра ты получишь ответку. То, что Россия получит ответку, то, что Россия исторически обречена на развал и на прозябание страдания, в нищете, я в этом настолько уверен, что переубедить меня в этом не сможет никто. Иосиф Давыдович грустно на меня посмотрел, по скайпу говорили, сказал, кто тебя так зазомбировал? Но дело в том, что всем руководит, миром правит вообще историческая закономерность. Это такая штука, от которой не отвертишься. Вот когда был и первый, и второй Майдан, строили планы, какие-то говорили, победят те, победят эти. Я всегда говорил, ребята, Янукович уйдет. Я говорил это, кстати, нашим лидерам, которые сейчас лидеры, которые сами не верили в это. Никто из них не верил, что Янукович уйдет. Яценюк говорил, не надо раскачивать лодку, не надо расшатывать ситуацию, надо его ослабленным довести. Он мне говорил это на Майдане. Надо довести его ослабленным до 15-го года, до выборов. Ну не уйдет, он так не был. Бывает невозможно. Я говорил, он уйдет, его не будет скоро. Историческая закономерность висит над ним, о чем Янукович сам не подозревал, в силу своего слабого образования, видимо. Поэтому историческая закономерность, она заключается в том, что Украина все равно будет европейской страной, никуда не денется. И Крым вернется. Сейчас говорят, да нет, Крым не вернется. Ну, конечно, вернется Крым. Потому что ослабленная Россия будет не до Крыма. Там лишь бы Московское княжество удержать и награбленные деньги где-то, которые сейчас находятся, вернуть как-то. Заботить их будет только одно. Судьба собственных награбленных денег. Больше ничего. Великодержавные интересы скоро у многих отпадут сами собой. Потому что когда уже спасаться надо, там уже не до великодержавных интересов.
Но что тогда будет со всем, что вы так любили? С этой эстрадой, культурой, со всеми этими людьми, театром?
Что может быть с собственной молодостью, собственной юностью у человека, который жил в определенное время и любил это? Ничего, оно остается, это память. С нашей памятью ничего не может произойти. Я же иногда в Москву ездил и делал иногда по 5-6 интервью, по 7 интервью за полтора дня. У меня все было очень расписано. Я уже 2 года не езжу в Москву. Я не могу видеть многих людей, я не могу разговаривать с ними. Просто не могу. У меня отвращение появилось, чисто человеческое. Но наряду с тем, что я брал интервью у представителей советской российской культуры, я брал интервью у тех, кто был им абсолютно чужд. У меня были в гостях и Виктор Суворов, и Владимир Буковский, и Наум Щеранский, и Борис Березовский, и Любомир Гузар, и Юрий Шухевич. Все. Суть была в том, чтобы оставить память об эпохе в свидетельствах очевидцев, тех, кто эту эпоху создавал и сам стал этой эпохой. А это совершенно разные люди. Это были тюремщики, такие как генерал армии Бобков, первый заместитель председателя КГБ СССР, и те, кто сидел, такие как Владимир Буковский. И когда Буковский узнал, что я брал интервью у Бобкова, он говорит, как вы могли? Я говорю, я беспристрастный человек в данном случае. Я хочу задать вопросы Бобкову, я хочу задать вопросы вам. Это нормальная ситуация. Потому что в спорах рождается истина, и люди, которые будут читать перевранные учебники истории лет через 30, если они обратятся к тому, что я сделал, а это уже в Ютубе, это в Гугле, это везде. 600 программ с выдающимися людьми. Зафиксированы их глаза, их мимика, их жесты, их улыбки, их какие-то моменты, когда они хотят что-то скрыть. Вот документы. Берите, смотрите, читайте, как я раскрывал эти пожелтевшие доносы и допросы. Как приговор вообще всей советской системе, как приговор всему рабскому сознанию россиян. Звучит только одно. Я открыл историю женщины. Среди этих 50 дел. Она жила на улице Толстого, 25. Ее муж был сыном академика геологии. Он был зав кафедрой марксизма-ленинизма в Киевском госуниверситете. Она член партии с 19 года. Его в 36 году исключают с работы. Как он ей объяснил, она пишет письма всем членам Политбюро от руки каждому. И она пишет, что муж ей объяснил, что он недостаточно отобразил роль Сталина в современной истории. Его сняли с работы, он не мог долго никуда устроиться, устроился билетером в театр, продавать билеты. В 1937 году пришли, забрали, и все, мужа нет. Через какое-то время пришли к ней, забрали всю библиотеку НКВД. Все забрали, о судьбе мужа ничего не известно. Пока он, бедный, искал работу, у нее умерла 9-месячная дочка. Осталось 2 дочери у нее. И вот пришли к ней, все забрали и сослали ее на русский север. Она говорит, люди там не знали даже, что такое мыться в бане, они мылись в печи. Ну, доисторический строй. Издевались над ней как могли. Она жена врага народа, репрессированная из Киева. За эти 2,5 года, которые она провела там, на крайнем русском севере, у нее умерли 2 дочери, детей не осталось. Она пишет, у меня началась цинга и выпали все зубы. Закончился срок ссылки, она приехала в Киев, паспорт ей не дали, ее не прописывали, она поехала в Белую церковь к родственникам, и тут начинается война. И она бежит, куда глаза глядят, попадает в Чкаловск, это Оренбург. Она проводит там несколько лет, в жутком состоянии, она пишет, я перестала быть человеком. Вот мой расклад, сколько я получаю зарплаты. Она прачкой была, посудомойкой, чернорабочей. Вот на что я трачу, мне не хватает хлеба и так далее. И вот 56-й год, она пишет всем членам Политбюро, и она просит. Первое, скажите мне, пожалуйста, где мой муж в деле? Муж расстрелян был через несколько дней. И скажите, пожалуйста, могу ли я вернуться в Киев? Я хочу на Толстого 25. Но если не туда, дайте мне комнату 6 метров в любом месте Киева. Я хочу вернуться. И третья просьба. Верните мне, пожалуйста, Брагауза и Ефрона, книги, которые у меня изъяли при обыске. За эти искалеченные судьбы, за этих людей, которых стреляли пачками, за вот это все, за пренебрежение к человеческой личности, за то, что гнали миллионы людей под пули немецкие с макетами винтовок, за это приговор. И Сталину, и системе этой проклятой, и этим россиянам, которые сегодня хвалят Путина, и тем, кто пришел на нашу территорию, и тем, кто здесь, мерзавцы, их поддерживает, и предателям, которые сидят везде, на всех этажах нашей власти до сих пор и помогают России терзать нас все эти годы. Вот за все это проклятие на их головы.
Проклятие проклятием, а страну придется строить со всеми этими людьми, они никуда не деваются.
Всякую страну строит элита. То, что у нас нет элиты, это наша беда. Но все равно есть люди, и за рубежом они есть наверняка, украинцы. Но пробиваются же украинцы, черт побери, в Канаде, становятся членами правительства. На наших людей у меня мало. Я не хочу сказать нет, у меня ее мало. Я считаю, что если бы к нам приехали украинцы, и не украинцы, и русские, евреи, я не знаю, патриоты, поляки, патриоты Украины, которых с Украиной что-то связывает, корни, гены, что угодно, и помогли нам построить страну здесь, потому что те, кто нами правит сегодня, это тоже все люди, которые конспектировали еще Ленина, Маркса, Энгельса. Есть ряд рецептов, которые необходимы. Самые такие первые, которые напрашиваются, дать чиновникам большие зарплаты. Сразу.
Никто этого не хочет в обществе.
Социальный пакет. Ну, все придумано. В мире все придумано.
Чтобы они не брали взяток.
Конечно. И сказать, да. Если ты собака возьмешь, ты будешь сидеть. И кто возьмет, показывать, как они сидят. Ну, все есть, все известно. Сделайте так. Дайте им по 5, по 10 тысяч долларов. Никаких проблем нет. А министрам дайте по 50 тысяч долларов. Казна не обеднеет, казна обогатится, потому что они воруют намного больше. Поэтому я считаю, что нужно пойти на эти нормальные революционные шаги. И то, что полиция у нас приживается, это хороший знак. Значит, можно. Я бы им еще поднял зарплату. Они должны иметь стимулы. Таким людям надо платить. Не скупиться, государство должно платить деньги, чтобы люди себя чувствовали прекрасно, чтобы они понимали, что общество их ценит, любит, уважает, что они мотивированы финансово.
Есть люди, которые действительно отвечают за распределение миллионов долларов, если не десятки. А другие люди, которые их избирают фактически на должности, они радуются, что эти люди получают малюсенькие зарплаты. Вот помните, какое было удовольствие, что депутатам понизили зарплату? При этом сами депутаты на роскошных автомобилях, многие.
Радуются дураки. Зачем нам равняться на дураков? Еще раз, делает политику государство элита. При всем уважении к американцам, я не сказал бы, что американское большинство такое уж замечательное. Ну, абсолютно нет. Но элита американская, она очень четко все построила. Ведь все выстроено, система взаимоотношений государства с обществом выстроена. Что самая главная ценность? Какова она? Это человеческая жизнь, человеческое мироощущение. Помните, как наши родители к 60 годам квартиру дадут, спасибо большое, а уже когда жить? А там, пожалуйста, 3% или 2% кредит. Берите, молодая семья, берите кредит на машины, берите на квартиры, на дом. Хотите дом, берите дом. А медицина? Ну, те, кто лечились за рубежом и те, кто лечились у нас. Вы знаете, что происходит сегодня, уже много лет, что сегодня? Геноцид собственного народа. Нас плохо лечат. Мы едим жуткие продукты. 90% лекарств, хоть кто-то говорит об этом, я кричу об этом, 90% лекарств – подделка. Мы лечимся лекарствами, которые не лечат. В лучшем случае мело, в худшем неизвестно что. Вещи – подделка. Выпивка – подделка. Слушайте, если я сейчас приехал из Лондона, дьюти-фри, я покупаю себе туалетную воду и дезодорант. Это нормально? Когда я покупаю их тут, они не тем пахнут. Это не то, это подделка. Ну почему так с нами? Ну за что? Свои же. Если бы была система наказаний, давайте введем систему наказаний, давайте наказывать и давайте показывать, главное, что Саакашвили в Грузии сделал. Он же показывал, как страдают те, кто делает плохо собственному народу.
Но, тем не менее, подделки остались, как говорится, и там.
В Грузии?
Да, нельзя сказать, что полностью изменился.
Дороги не подделка.
Дороги не подделка.
И больницы не подделка.
Кстати говоря, это действительно тема для того, чтобы провести отдельный эфир и поговорить о том, что происходит вообще с настоящей экономикой.
Геноцид собственного народа.
поставлю на этом точку. Поблагодарю нашего гостя, телеведущего и журналиста, депутата Киевского городского совета Дмитрия Гордона за участие в проекте. Спасибо, Дмитрий.
Спасибо вам.
Провел эту программу для вас Виталий Портников.
Что значит для вас свободная Россия?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.